Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница. Страница 377. Подготовка к покаянию. Вопросы можно задавать в процессе урока. Итак, 377 страница, Рабаш, первый том, подготовка к покаянию. Известно, что для достижения желаемого необходимо сначала подготовить средства к его достижению. А что должен подготовить человек, чтобы получить прощение? В материальном мире мы видим, что человек говорит другому «прости» только тогда, когда он своими действиями нанес ему какой-либо ущерб в деньгах, или унизил, доставил телесные страдания или нанес травму и тому подобное, то тогда можно сказать, что один просит у другого прощения, чтобы тот простил его за его прегрешение. И в этих обстоятельствах следует различать две ситуации. Первое. Если первый не сделал ничего другого, ничего дурного и просит у второго прощения, второй недоумевает и смотрит на него как на умалишенного. Представим себе такую картину. Идет человек по улице и говорит каждому встречному «прости, прости». Что бы мы сказали о нем? Конечно, что он сумасшедший, потому что прощение следует просить только за какую-то вину. Второе. Если человек нанес другому очень большой ущерб, а просит извинения, как будто речь идет о чем-то незначительном, естественно, у него мало шансов получить прощение. То есть человек измеряет степень ущерба, нанесенного товарищу в соответствии с величиной этого ущерба, ищет средства, чтобы товарищ согласился простить его. То же самое мы видим на уровне нашего мира. Как человек собирается просить прощения, когда это касается его отношений с товарищем. И на примере отношений с товарищем мы должны учиться такому же порядку в отношениях человека с Творцом. Это означает, что если человек идет просить прощения у Творца за свои прегрешения, возникают те же две особенности. Первое. Просит извинения только когда он навредил другому. Иначе он выглядит ненормальным или смеется над другим, прося о прощении. Второе. Просить прощения следует согласно тому вреду, который нанес другому. Поэтому, если человек просит прощения за грех, который он совершил против Творца, навредив славе Творца, человек должен оценивать свою вину. Если же человек не чувствует никакого греха и просит прощения, то он, как бы издеваясь, кричит, плачет и говорит «прости», в то время как сам не чувствует, что сделал что-то дурное против Творца. А причина того, что человек не ощущает своего греха, в том, что, как сказано, прегрешил человек и снова повторил это, и это стало как будто бы дозволено. И отсюда исходит причина того, почему человек не ощущает своих грехов, когда собирается просить прощения у Творца. Получается, согласно второй ситуации, то есть при оценке меры прегрешения, что человек прежде должен осознать величину вреда, нанесенного чести царя, иначе не имеет смысла просить прощения. Но человек должен постараться, насколько возможно, просить, чтобы простил ему его прегрешение, насколько он прегрешил, и чтобы здесь было соответствие. Поэтому сказано, что злодеям их грехи представляются ничтожными, как тонкий волосок, а праведникам их грехи кажутся высокой горой. Но возникает вопрос, а в действительности, как истинно измерить грехи человека? Дело в том, что когда человек не обращает внимания на то, против кого он согрешил, он не чувствует значения и величия Творца. Это означает недостаток веры. И тогда он задумывается, ведь и я тоже еврей. И поскольку сейчас месяц Илюль, и таков обычай Израиля во всех поколениях, поскольку это время милосердия, то стоит просить у Творца стереть грехи. Поэтому трубят в рог, чтобы сердце человека прониклось размышлением об ответе за грехи. Тогда человек верит, что, конечно, и он грешил, и должен просить прощения у Творца. Но какова величина ущерба, нанесенного царю? Человек не может этого почувствовать. И только в соответствии со своей верой в величие Творца он может себе представить меру вреда от своего греха. Поэтому все те, кто идет без подготовки просить прощения о том, за что они будут просить прощения, подобны тому, кто просит обычного прощения, несмотря на то, что сделал нечто, в чем необходимо истинное раскаяние. А он просит извинения, как будто бы сделал что-то несущественное и не наполняет слова просьбы настоящим значением, как того требует настоящий грех. И сказанного следует, что прежде чем человек идет просить прощения, он должен сделать в своей душе расчет о сути греха. А потом он сможет понять, какой же ущерб причиняет этот грех. Человек должен знать, что причина всех грехов в том, что человек не старается, чтобы его вера была постоянной, а удовлетворяется частичной верой. Сказано в предисловии к учению десяти сферот, что если бы у человека была постоянная вера, она не дала бы ему согрешить. Это означает, что если человек просит прощения у Творца, значит, он видит истинную причину всех грехов — отсутствие у него полной веры. И поэтому он просит, чтобы Творец дал ему силу обрести веру в сердце. Тогда он не сможет грешить, вредя чести Творца. Ведь поскольку у него нет ощущения величия Творца, и он не может оценить славу небес, то и не может навредить ей. Потому он просит прощения у Творца, чтобы тот помог ему и дал ему силы самому принять на себя власть Творца верой выше знания. То есть, чтобы у него была сила преодолеть себя и укрепиться в вере Творца, и тогда он будет знать, как вести себя по отношению к Творцу, относясь трепетно к его чести. Это значит, что если человек отдает себе отчет, то он видит, что ему не хватает только одного, то есть подвести итог, в чем разница между евреем и чужаком, о чем мы произносим благословение каждый день. Благословен Творец, что сотворил... Благословен Творец, что не сотворил меня чужаком, гоем. Но человек не обращает внимания на произносимое, что не сотворил меня чужаком, гоем. То есть он не отмечает для себя, в чем он Исраэль, а не гой. Необходимо понимать, что главное отличие здесь касается веры. Исраэль верит в Творца, а у Гоя нет веры в Творца.
Это касается каждого человека. Вера — это свойство отдачи. Тот, у кого есть свойство отдачи, сила отдачи, называется Эшаркель. А тот, у кого нет свойства отдачи, сила отдачи, называется Гой.
И после того, как уже известна эта разница, он должен проверить себя, какова степень его веры. Веры в Творца, то есть, как сказано в предисловии к Тес, насколько он готов положиться на веру в Творца, тогда у него появится возможность видеть истину. Готов ли он выполнять действия только на благо Творца, а не для собственной выгоды? Либо только в небольшой мере он способен работать ради Творца. То есть, чтобы, не дай Бог, не ущемить свое самолюбие, иначе у него не будет сил ничего делать.
Как Творец проверяет? Скажем, ставит человека перед дилеммой. Следующий. Ты слышишь, Ниф? Или Цвика? Ставят тебя, покажите нам его на мониторе, чтобы все увидели. Почему не делаете? Нет, не Нива. Ниф — это... О, видим. Уважаемый человек, если его поставят... Опять меня показывают, я ж не просил. Ну, хорошо. Что хочу сказать? Творец проверяет человека как? Насколько человек готов преодолеть, справиться с ущербом своему самоуважению ради почета Творца. Например, хотят тебя как-то унизить, опозорить на работе перед всеми. Вдруг тебе из полиции присылают повестку. Повестку на расследование. На тебя поступила жалоба, ты там 5 или 20 лет назад что-то сделал, а сейчас ты что-то такое сделал не совсем хорошее, и так далее, и так далее. Творец тебе это подстроит через 20 лет с легкостью. Время здесь не играет роли, мы видим. Он готовит эти вещи заранее, чтобы показать тебе через 30 или 40 лет. И вопрос следующий. Насколько ты при всем при этом готов получить эту повестку вот так? С поцелуем, что у тебя есть сейчас шанс приподняться над этим к слиянию с Творцом, который тебе все это сделал, который помог тебе приподняться над твоим эгоизмом. Не очень приятно, не очень легко. Да? Ты согласен или нет? Нет. Почему нет? Потому что несправедливо?
Нет, ну, бывали всякие такие вещи. Но это страшно, если человек внутренний не сильный.
Не дают человеку просто так препятствия. Поднимают в святости и не опускают в святости, я говорю тебе.
Что это значит?
Вот так. Если восстанет на меня лагерь, не убоится сердце мое. Я не говорю о простом человеке, типа Ольмерта или кого-то такого. Я говорю о человеке, занимающемся духовной работой. Если пришла к нему помеха, это значит, что он может с ней справиться. Он принимает ее, как нет никого, кроме него. Он мне дал это, он властвует. И поэтому я должен лишь слиться с ним еще больше. Это то, что он от меня хочет. Чтобы в слиянии с ним я смог преодолеть все. Я пойду в полицию, я сделаю все, или меня это отменится, или нет, это не важно. Но я все эти вещи использую для того, чтобы больше слиться. Я вижу, что это средство для подъема к следующему уровню слияния. Да.
Вы хотите сказать, что каждый раз, чтобы продвигаться по этой лестнице, ему необходимо, чтобы приходила еще большая беда?
Это называется любовь к Творцу.
Такая любовь к Творцу? Каждый раз больше удар?
Это не удар, это удар на твое желание получать, а не на тебя. Ты уже себя видишь в отдаче, неверно?
Нет, но он ведь чувствует внутренний удар.
Да-да, но это помогает ему так разорвать себя. Себя оторвать от своего эгоизма, приподняться над ним и слиться с Творцом.
Это единственный путь продвижения по этой лестнице?
А почему бы и нет? Какая тебе разница? Главное, чтобы ты шел вперед.
Я думал, что праведник, каббалист поднимается по этой лестнице так с кайфом.
С каким кайфом? Так как на эскалаторе.
Свет, возвращающий к источнику, учится с Лайтманом, с друзьями, продвигается.
И это называется подъем?
Зачем мне нужны все эти страдания?
А как же ты приподнимешься на своим эгоизмом? Как тебе фараон позволит выйти из него? Как ты сможешь отключиться от него? Он должен получить удары. И после ударов ты от него счищаешь себя, выдираешь себя из него силой. Я не понимаю. Почувствуйте само это действие, которое должно через нас пройти. Только так. Если мое желание получает удары, это значит, что я не хочу быть с ним. В противном случае я слез с ним на одной стороне. Уважаемый, я беру сигарету и наслаждаюсь. А если я делаю... Ой, больно. Сердце или еще что-то. Так еще раз, я уже все. Я вижу в этом моего врага, моего ненавистника в сигарете вместо источника наслаждения. Правильно или нет? Ну. Так что ты здесь не понимаешь? Творец для того, чтобы тебе помочь отключиться от эгоизма, посылает тебе удар. Тебе, то есть той части в тебе, которая слита с эгоизмом. Все это рассчитано. Ты способен отключиться от своего эгоизма на какую-то величину желания. Поэтому удар рассчитан заранее, если ты понимаешь, что найдет от... Нет никого, кроме него, для того, чтобы ты отключился от эгоизма, чтобы ты слился с эгоизмом, чтобы ты слился с дающим тебе удар. Он посылает тебе свет, и свет в твоем эгоизме ощущается как удар. Но если ты видишь себя в свете, ты целуешь кнут, это становится уже не кнутом, а букетом цветов. Вдруг вместо кнута букет цветов.
Это качественный удар, о котором вы говорите. Вы говорили, что мы не должны получать физические удары.
Так это не удар, это букет цветов. Ты должен видеть в этом или то, или другое. Или посох, или змей, а как по-другому?
Да, но дело в том, что ты делаешь какую-то работу, получаешь какой-то качественный удар или материальный удар. Это большая разница, если что-то внутреннее. Там, я должен пережить со своей там, женой, с детьми, или там еще что-то. Относительно того, что я должен получить вызов в полицию.
Какая полиция? Посмотри на нашу историю. Зачем тебе полиция? Посмотри на историю. Мы не умеем воспринимать удары правильно. Иначе мы бы уже давным-давно научились и отключились бы от эгоизма, находились бы в мире абсолютного добра. Что ты хочешь? Я объясняю тебе простое действие. Скоро ты получишь повестку.
Нет, вы должны это отменить.
С Божьей помощью. Если ты будешь успешен, если действительно тебе положено подняться. Ну, ладно. Что я хочу сказать? Вы не видите, как мы постоянно какое отношение мы получаем свыше. Мы не умеем правильно это расшифровать, принять. Вот в чем проблема. Мы постоянно видим в этом удары, не умеем правильно этим пользоваться. Поэтому мы не счищаем себя с желания получать. Мы в него впечатались так, а ты его должен выдрать, знаешь, как клейкую ленту. Я должен счистить себя еще и еще и еще. После каждого удара лишь соотнести удар с ним, а я над ним. И тогда вместо удара, вместо яда смерти я почувствую Тору жизни, бальзам жизни. И ты говоришь, с того момента, как я пришел учиться, мне стало хуже. Да? Как написано? И поэтому вам нужно понять, каким должно быть ваше отношение ко всему. Нет никакой проблемы, кроме как систематически идти вперед и воспринимать все на пути как благословение. Это благословение, да. В этом вся Тура, а иначе, если ты находишься в эгоизме, как же приподняться над ним? Еще часть, еще часть, после одного удара, еще одного удара. А если ты видишь себя с фараоном, как ты можешь от него отключиться, убежать от него? 10 ударов?
Это очень высоко, то, о чем вы говорите.
Почему очень высоко? Все проходят это. Весь наш народ на протяжении истории все это проходит. Ты на месте это получаешь. Не нужно. Каждая домохозяйка чувствует это в своей семье. Недостаточно ракет на тебя упало?
Нет, это верно. Все, что вы говорите относительно людей, которые понимают, что с ними происходит. А что с теми людьми, которые не понимают, что с ними происходит?
Нужно объяснять. Вы должны прийти, выйти к народу и объяснить, что вот в этом-то все и дело. Наш подход к тому, что мы получаем от «нет никого, кроме него», неправильно. Мы должны принимать его как добрый, творящий добро. И на что он нас направляет? Этим показом этих бед. Мы должны измениться изнутри настолько, чтобы мы почувствовали эти беды как выражение его любви. Тогда ты увидишь, что кнут становится букетом цветов. Да, Амнон.
Рабаш пишет здесь о возможности и о силе человека находиться в вере. Как находиться в вере? Вопрос, откуда? Вы сейчас объясняли Цвике на протяжении 10 минут, как человек должен относиться. Но ведь это невозможно. Как я могу отделиться от своего эгоизма, выйти от этого фараона, находиться в вере? Как?
Посредством окружения.
Да, но окружение тоже ошибается в этом.
Человек поможет ближнему своему. И я есть, и учение есть, учеба есть. И все это вместе, учитель, учеба и окружение, все вместе, если вы хотите отключиться от фараона, только с помощью рвута. Да. А иначе вы будете продолжать получать удары, пока не помните. Пока не поймете, что эти удары приходят для того, чтобы помочь тебе отключиться от эгоизма. А они приходят для того, чтобы тебе сделать больно. Ты несчастный не должен просто так чувствовать удары. Ты находишься под управлением. Каждый в мире находится под управлением. Мы изучаем, как воспринимать его правильно.
Потому что создать поручительство, мне кажется, это не так просто. Мы работаем, мы там...
Если ты хочешь убежать от ударов, пока что лолишма. Хочешь, чтобы тебе было хорошо? Хочешь избежать ударов? Я не говорю о высоких вещах, что делаешь это ради отдачи, ради Творца, его возрадовать, ты хочешь ему уподобиться, как сын по отношению к отцу. Об этом не говорим. Просто избежать ударов. Ты находишься на уровне простого народа, а не на уровне левитов, коинов, муше. Говорим простыми словами. Избежать ударов. Хочешь убежать из Египта? Пожалуйста, у тебя есть шанс. Тем, что ты соединишься с другими, со всеми. Учитель, учеба, товарищи, сделайте все вместе. Такое влияние на человека окажите, чтобы он не смог избежать этого. Чтобы он не смог избежать от влияния Торы, от света, возвращающего к источнику. Тогда ты поймешь, что свет, возвращающий к источнику, влияющий на тебя, наносит удар не тебе, а наносит удар желанию получать. Он помогает тебе освободиться от него. Если бы фараон был хороший, если бы не встал новый царь в Египте, а был бы хороший фараон 7 сытых лет, ты бы оттуда ушел? Да никогда в жизни. Ты был, жил как царь. Ты управляешь Египтом, да, в 7 сытых лет. А что происходит в 7 голодных лет? Встал новый царь в Египте, который не знал Йосефа. Все уже. И начинается уже подготовка к избавлению.
Ну,
очень хорошо, что вы начали кое-что понимать, да, Теранс? Микрофон.
Раф.
По
поводу прочитанного сейчас, не всем понятно, за что нужно, почему нужно просить прощения за то, в чем мы не виноваты. Я не сделал себя, ничего плохого не сделал, не нужно просить прощения. Если написано на бумажке что-то написано, это Творец во всем виноват.
Верно, верно. Ты прав. Не то, что я тебя оправдываю, но ты такой, как ты есть. Ты прав.
Почему нужно просить прощения? Я не понимаю, что здесь написано в тексте.
Ребенок сделал что-то плохое, но он не понимает, что он сделал что-то плохое. Для того, чтобы научить его, чтобы он не делал это больше, ты должен показать ему, что это нехорошо. То есть ты должен дать какую-то пометку в его эгоистическом желании, что он сделал что-то нехорошее, чтобы в желании этом эгоистическом записалось это как нехороший поступок. С помощью чего ты можешь это сделать? Ты должен дать желание получать этому страдание, какое-то нехорошее впечатление. Допустим, я маленький ребенок, разбил что-то, какую-то там посудину. Ну, так вышло. Но если я хочу научить его, что это нехорошее действие, что он должен быть осторожнее. Ну, конечно, он не специально это сделал. Ребенок. Но я хочу, чтобы он научился из этого чему-то. Я должен записать в его желание получать, что он был неосторожен, и чтобы у него это отложилось, впечатление, что так нельзя относиться к вещам, что сначала надо подумать, что вначале нужно быть в правильном намерении относительно того действия, которое ты производишь, как мы в намерении перед учебой. То есть я должен дать ему какое-то нехорошее впечатление от того действия, которое он сделал, маленькое действие. Я делаю ему, так я говорю, ну, ты поступил плохо, нужно делать не так. Я напоминаю ему несколько раз, ну, так, осторожно, так, ну, я должен это сделать, иначе это не называется, что я воспитываю его, что я исправляю его. То есть я должен относительно вот этого желания получать, дать ему что-то горькое, что-то плохое. Если ребенок не учится этим вещам от меня, но потом, по крайней мере, он чувствует, что он не научился, он обнаруживает это с помощью разных действий. Я напоминаю ему второй раз, тогда он говорит: «Ой, верно? Я забыл, я не обратил внимания, я забыл о том, что ты сказал мне. Прости». Вот это называется слихот, прощение. То есть прощение мы просим за то, что мы не были достаточно чувствительны к тому, что Творец давал нам знаки. Как сейчас я объясняю, как он получает повестку в полицию? И вначале он: «Ну, ой, что же будет? Ой, что делать? Лучше умереть, чем жить дальше». Потом он говорит: «Нет, как жизнь прекрасна, ведь Творец начинает меня сейчас продвигать. Он начинает меня сейчас поднимать. Посмотри, что он хочет, чтобы я и с помощью этого пришел к слиянию с ним, вместо того, чтобы я сливался с этой полицией, со всеми этими близкими и далекими. Прости». Что значит «прости»? Я сначала проклинал Творца за то, что он мне послал это, теперь я понял, что он творит добро, что вместо палки — это букет цветов. И за это я прошу прощения. Хорошо? Ну, давайте закончим. Где мы находимся?
Страница 338, вторая колонка. «И сказанного поймем». Получается, согласно этому, что здесь он способен увидеть истину, его истинную меру веры в Творца. Так он может рассматривать все грехи, которые имеют только одну причину. И благодаря этому он сможет получить подготовку и готовность, когда пойдет просить Творца о прощении его грехов. И тогда он сможет увидеть истинную меру вреда, то есть чем он навредил чести царя, и будет знать, что просить у Творца, то есть где прегрешил. И он должен исправить грехи, чтобы еще раз не согрешить.
То есть о нашей чувствительности относительно того, что Творец делает нам. В этом вся работа, в этом все прощения. Быть чувствительными. Получаем это от Него, нет никого, кроме Него, и всегда добрый, творящий добро. Всегда. И в той мере, в которой ты готов, тогда тебе готовят то, что называется ударами. Ты должен показать с помощью этих ударов, что ты находишься над ними. Это называется «пойдем к фараону». Да. Микрофон дайте ему.
Рав, я чувствую, что в Йом-Кипуре нет смысла. Это вычер, в котором нет никакого смысла.
Почему?
Так я чувствую, что это со мной не связано.
В чем не связано? Почему ты не можешь весь Йом-Кипур, весь этот судный день проводить так, как написано, и вместе с этим держать намерение, вместе со всеми, чтобы быть над своим эгоизмом? Потому что то, что ты сейчас решаешь, нет у меня смысла в этом во всем судном дне. Ты говоришь из своего брюха, а ты попробуй над эгоизмом. В чем проблема?
Единственная причина, потому что делают все. Но я не могу поститься.
Ну, значит, пока ты не видишь то, что делает свет. Но это хорошо, хотя бы потому, что твои товарищи делают, и ты делаешь вместе с ними. Это тоже хорошо, это называется сопереживание с группой.
Кроме того, есть ли какой-то особый смысл в Йом-Кипур?
Кроме того, что ты будешь с ними, и ты не будешь думать о своем теле, несмотря на то, что ты не ешь и не пьешь, и так далее, и так далее. Ты будешь думать только о духовном возвышении. Ну, что плохого? Ты думаешь только о духовном продвижении, только когда ты ешь четверть курицы с рисом. Сейчас по-другому будешь думать об этом.
Я не вижу связь между тем, чтобы не есть, не пить, и духовным подъемом.
Как не связано? Ты видишь, что это влияет на тебя все равно? Влияет или нет?
Влияет то, что делают все вместе, это влияет.
Нет. Влияет то, что ты и не ешь тоже. Это человек. Это естественно. И именно когда желание получает какой-то удар, поднимись над этим ударом. Посмотри, насколько ты можешь или не можешь, хорошо или нет. Насколько твои желания находятся в твоем чреве или над ним. А что? Ты сейчас как адвокат, защитник своего желудка. Я ничего не хочу, я ничего не чувствую, мне это я не обязан. Это же желудок твой говорит. Побудь вне его и посмотри. Попробуй быть объективным. Сделай один раз так.
В этом есть свет.
Есть свет в том, что ты все время ешь.
Нет, дело не в еде.
Нет, так почему же ты спрашиваешь?
Это как бы особенный день, все к этому готовятся задолго, придают этому какое-то значение.
Верно.
Это обычаи. Это все на все обычаи, которые мы делаем.
Нет, не только, не только. У всего в нашем мире, у всякой ветви, материальный есть духовный корень. Есть духовный корень. И поэтому мы это соблюдаем.
Последний вопрос. Есть ли у этого дня какая-то особенная сила?
Есть особая сила у человека, который это выполняет. Все. Сам день я не знаю, что это такое. День — это когда солнце там вращается вокруг земного шара. День — это понятие, которое ты не знаешь, даже не можешь представить себе и говорить об этом. Что это? Особый виток земного шара какой-то? Я не хочу вникать во все эти вещи с тобой. Это очень сложно. Да.
Мы сейчас готовимся к Европейскому конгрессу, и нас постигает много ударов. Буквально. И как выработать чувствительность ко всем этим символам? Как увидеть правильно процесс, который мы проходим?
Тоже. С одной стороны, им нужно приложить побольше усилий и получать удары, получать пробуждение, и хотят их поднять немножко. Я не понимаю. Как вы себе представляете, скажем, наша группа вот этой Объединенной Европы, там, допустим, 30 стран, буквально Вавилон, они хотят сейчас собраться, да, устроить конгресс в Милане, скажем, было запланировано, и им трудно это сейчас сделать по разным причинам. Почему же они думают, что это будет легко? Я этого не понимаю. Откуда есть этот подход детский, примитивный, что должно быть легко? Объясни мне. А, я делаю что-то святое, я устраиваю собрание со всей Европы, они все должны приехать, как Творец помогает нам. Почему таким образом он должен помогать, а не обратным? Да.
Так как мы можем повзрослеть в Европе?
Благодаря трудностям, как и в любом месте. Какое это отношение имеет к Европе, или к Латинской Америке, или к Израилю, или к России? Для всех одно и то же. Подняться над желанием получать. То есть ты всегда в желании получать будешь чувствовать трудности. Тебе это поможет подняться. Это помощь. Это и есть помощь. Каждый творец, кого любит, как ты сможешь подняться над желанием получать, если в нем тебе будет все время хорошо? Ты видишь, как парень спросил, почему судный день, я не хочу, и у него есть тысячи разных претензий таких, он может предъявить тебе.
целые романы составить. И все эти суды, и все, и еще справку от врача принесет. Знаешь, как в армии говорят, у меня есть справка от врача. Короче говоря, именно с помощью трудностей, которые пробуждает Творец в организации Конгресса, мы достигаем состояния, что можем его провести на более высоком уровне, чем это было бы без этого. И поэтому я думаю, что мы должны приложить еще усилия и действительно сможем провести хороший конгресс. И каждый европеец должен видеть в этом возможность подняться, даже если он не может прибыть на конгресс, но участвовать в нем и вложиться внутренне, дать силы, чтобы это преуспело. Действительно, Европа — это сложное место. Все разъединены, все отдалены друг от друга. Много стран с длинной историей и большой взаимной ненавистью, отторжением. Действительно, очень трудно к этому подойти. Латинская Америка, даже Северная Америка, все начинает быть каким-то таким перемешанным. Европа — место очень проблемное для исправления, и поэтому именно мы должны вкладывать там больше и объяснять, и все больше и больше нашим европейским друзьям быть теснее с ними. Они должны задуматься о своем будущем. Сегодня это весь земной шар, мы все зависим друг от друга. Но если это будет продолжаться таким образом, я не вижу там хорошего развития. Им дают возможности, дают им шансы, они их не используют правильно. Дают шансы. Что можно сделать? Ты видишь, дали возможность объединиться и объединились только банки. Дали им возможность отменить границы. И что произошло благодаря этому? Только больше преступности, воровства. Мы должны заботиться о Европе. Там действительно состояние нехорошее. Да, Муше?
Именно вчера, после всех этих трудностей, собрались товарищи в Европе вечером, и в первый раз было ощущение, что сидит одна группа. Люди понимают, что это состояние, как сказал товарищ, трудности со всех сторон. И все чувствуют, что это свыше, и нацелено это только на единство товарищей. Действительно, сидели итальянцы и другие европейцы, и надеемся, что так будет каждый день. Каждый день ведется подготовка. Не важен результат, но важна сама подготовка. И вопрос, как можно... Каким должно быть активное действие в Европе для того, чтобы превратить этот кнут в букет цветов, как вы сказали? Активное действие. Вы говорили о поручительстве.
Как маленькие дети прилепиться к отцу. Так вот. Больше нечего делать. И из этого слияния делать действия, которые возложены на нас.
Что значит «слиться с папой»?
Это значит, что я делаю, несмотря на все трудности, меньше разума и чувств. Так вот я делаю то, что необходимо для того, чтобы осуществить это собрание, этот конгресс. Я должен провести его самым наилучшим образом, чтобы было объединение, чтобы мы сидели в десятках, чтобы мы решили, что такое объединение, чтобы мы начали между собой хотя бы вот эту силу объединения проявлять, раскрытие Творца. Мы должны достичь это, чтобы, наконец, начать реализовывать науку Каббала в действии. Раскрыть духовную силу, силу, которая
держит все мироздание. Давайте начнем управлять нашей жизнью. Эти удары, они только для того, чтобы пробудить нас, чтобы мы отыскали силу жизни. Отыщите средства. Так давайте сделаем это. Давайте пробуждаться правильно, а не бежать, как маленькие дети, как животные разбегаются от ударов во всех направлениях. Давайте противостоять этому, давайте понимать, что это целенаправленно делается. Это называется, что ты учишь поведение Творца с тобой, управление, которое направлено против твоего эго, а не против тебя лично, как человека, не против точки в сердце. Он помогает точке в сердце избавиться от Творца, выйти из него и родиться. От фараона, простите. Это должны знать европейцы. И тогда они увидят, что это буквально помощь. Никогда не ставится настоящее препятствие. Как сказано, обрати на них взор свой и увидишь вместо этих препятствий груду костей.
Всего мирового кли спрашивают, сегодня начинается Йом-Кипур, не будет трансляции, и они спрашивают, как они могут быть с нами.
Нет трансляции, нет автоматической трансляции, нет телеканала, конечно, нет ничего. Мы соблюдаем все законы, как это принято. И рекомендуем всем нашим товарищам, которые относятся к этому, не относятся к этому, каждый, кто как... Здесь мы в материальном ничего никому не определяем, не навязываем, но мы находимся в учебе, в молитве, в молитвах и в соблюдении всех законов судного дня. Увидимся на исходе Йом-Кипура, на трапезе, посвященной исходу Баля Сулама. И на следующий день не будет урока, потому что мы поедем все на кладбище.
Не спрашиваю, как включиться, быть с нами.
Что, только интернет нас связывает, у нас нет других внутренних связей. Так пришло время, настал день, когда мы должны искать более внутренние связи.
Был еще вопрос о том, кто-то постится, и как постится по израильскому времени или нет?
Нет, с какой стати? Каждый должен делать согласно своему времени. День определяется от заката солнца, выхода звезд и так далее, и так далее. Мы действуем согласно астрономическим часам.
Есть еще вопрос, будет ли разослан материал для...
Разослать учебный материал, да, очевидно, да, мы разошлем, мы попросим у Янива, чтобы он разослал всем группам то, что мы будем изучать в Йом-Кипур. Хорошо? Итак, всем легкого поста, а пока что есть еще сообщение.
Объявление. Каббалистический конгресс в Лос-Анджелесе. Раскрытие в соединении. На западном побережье США мы приглашаем всех на конгресс соединения и раскрытия. Уроки с рам. Доктором Михаилом Лайтманом, семинары, другие мероприятия в Лос-Анджелесе с 31 октября по 2 ноября. Конгресс в Европе. Мы приглашаем всех товарищей из Европы, из Европейского учебного центра на конгресс «Единство в десятках». Этот конгресс соединит нас в одно пылающее сердце. Уроки с рам. Лайтманом, трапезы, песни, раздача сертификатов и много радости. 24-26 октября в Милане, в Италии. Для записи посетите eurocongress.info. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. Hey, hey, rise above and feel the love inside. Hey, hey, пускай любовь к нам придет.
אותה משפחה, אותה הרגשה מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как умом, мало стар, nuestra actitud controlará.